традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов и почти шесть минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» Олег Савченко, член Комитета Госдумы по промышленности. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Добрый вечер, здравствуйте.
И глава Бюро экономических расследований Максим Блант. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Очередной пакет санкций со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Это очередная волна дискуссий о том, что эти санкции принесут, что они дадут или что они отберут у Российской Федерации. Об этом сегодня дискутировать и будем. Ну и для начала определимся в позициях. Я предлагаю Олегу Савченко высказаться. А что же вот эти санкции, чем они грозят Российской Федерации, что они могут дать?
Ну, в любом случае, санкции, слово «санкции» подразумевает собой, что это плохо. Любые санкции несут в той или иной мере вред нашей экономике, нашей политике, нашим угрозу и нашим социальным проектам. Но, с другой стороны, я утверждаю, что это тот самый шанс, который наша страна, наша промышленность, наши отрасли ждали давно, и не было бы счастья, несчастье помогло. Да, та трагедия, которая произошла на Украине, трагические, к сожалению, ужасные события, наконец-то сделали так, что все-таки вот та программа импортозамещения, которую нужно было начинать еще в 2000 году, те поддержки отраслевые, которые сегодня объявляет правительство со стороны и Минфина, со стороны там многих, так скажем, ведомств, их нужно было начинать давно. Но вот еще раз хочу подчеркнуть, что не так поздно, лучше поздно, чем никогда. И я считаю, что этот наш шанс, мы должны в экстремальных, таких сложных экономических условиях не просто выжить, а доказать, что мы конкурентоспособны, и доказать, и сделать так, чтобы с нами считались в будущем.
Это позиция Олега Савченко, члена Комитета Госдумы по промышленности. Сейчас слово главе Бюро экономических расследований Максиму Бланту. Максим, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, история трагическая. Никакого оптимизма в наращивании торговой войны между Россией и всем остальным цивилизованным миром я не вижу. И более того, поскольку я прекрасно помню жизнь при Советском Союзе, то могу сказать, что жизнь за железным занавесом абсолютно не представляет собой никакой радости и счастья, да? И дорогой, по которой предлагает мой уважаемый оппонент идти, мы можем дойти до состояния Северной Кореи, которая тоже опирается на собственные силы в соответствии с идеями Чучхе.
Ну, иностранную гуманитарную помощь.
Да. Но не мы объявляем железный занавес, хочу заметить. Не мы.
Это зависит.
На самом деле, сегодня данность. Данность следующая, что возникли такие обстоятельства, и внешнеполитический курс России, который объявил президент Российской Федерации, вызвал ответную реакцию. Что нам делать? Это данность, с которой нужно считаться. Нельзя смотреть назад, нужно смотреть вперед. Что делать в таких условиях?
Сейчас разберемся.
Сменить курс?
Сейчас разберемся.
Внешнеполитический, мы про экономику этим, говорим.
Подождите, в самом начале мы проголосуем потом еще и в конце, но вот первое голосование. 134-21-35. Вы на стороне Олега Савченко, члена Комитета Госдумы по промышленности, который продолжает настаивать на том, что вот эти санкции, новые пакеты по-прежнему дают возможность России, ну, как-то уже обеспечить и собственный промышленный рост. Это 134-21-35. Ну и Максим Блант, глава Бюро экономических расследований, утверждает, что ничего хорошего все-таки нам ждать по-прежнему не приходится. Добавляю «по-прежнему», потому что дискуссии на этом уровне ведутся еще с самого начала, когда только о первых пакетах санкций заговорили. Да. 134-21-35 за Олега Савченко, 134-21-36 за Максима Бланта. Если вы видите в санкциях прежде всего плюсы и возможности для нашей экономики, вы голосуете 134-21-35. Если вы видите в санкциях прежде всего минусы, вы голосуете 134-21-36. Наше голосование началось, но сейчас я перейду к традиционным вопросам, которые я задаю с самого первого дня разговора о санкциях. Кто мешал, если мы говорим, там, надо было еще с 2000 года, начиная с 2000 года заниматься тем, чем мы занимаемся сейчас, вот в таких условиях?
Ну, модная на тот момент теория о глобализации, о либерализации, о конкурентных способностях западных компаний, ведущих производителей, которые дадут шанс и дадут возможность нашим производителям подтянуться по качеству и подтянуться по производительности труда. Этого не произошло. Поэтому, потому что вот эта модная теория глобализации, как казалось, в нужный момент, критический момент, как сейчас показала практика, к сожалению, что, вы знаете, там, мы дружим, но когда нужно делить что-то, давайте в первую очередь подумаем о наших странах.
Олег Владимирович, я обращаю на вашу реакцию.
Дядя Сэм, который там обещал, там, и все-таки там они там, рассказывали нам про большие перспективы, я надеюсь, все-таки это было искренне, в нужный момент сейчас сделал так, что у нас остановилась перспектива бурения, я надеюсь, временно остановилась, мы все-таки сделаем, я уверен, наша страна и наши специалисты способны на это, да, с опозданием, да, может быть, кондово, как мы привыкли говорить, но мы это сделаем.
Так ваша логика строится на следующем. Чем больше будет санкций против России, тем нам лучше.
Нет, я так не говорил. Первая моя фраза была, санкции – это плохо. Это плохо, это ужасно. Но вы послушайте моего оппонента. Послушайте моего оппонента. Он говорит, нужно сменить курс.
Сейчас послушаю.
Внешнеполитический курс. Мы говорим про экономические санкции. А это была причина. Эти санкции, это была причина внешнеполитического курса, который взяла наша страна. Изменять внешнеполитический курс, отдавать Сахалин. Завтра можно, Сахалин. Курилы, потом Калининград, Курилы. Там что угодно. Потому что у нас мы часть глобальной экономики, мы боимся санкций. Нельзя. Мы должны отстоять и доказать, что мы страна со своим авторитетом, со своим местом в мире и готовы развиваться так, как хотим. Северной Кореи я не хочу и не буду, потому что я помню те времена, я дорожу свободой передвижения, в том числе, это в первую очередь, в чем ошибка была СССР, и ни в коем случае не говорю, что мы должны выстраивать с нашей стороны такой же железный занавес. Нет, это ни в коем случае нельзя делать.
Это Олег Савченко, если вы за него, 134-21-35. Если вам ближе позиция Максима Блантова, голосуйте 134-21-36. Я просто напоминаю слушателям, у них же нет там тетровальные строчки, чтобы они могли всегда видеть цифры. Так вот, Максим, когда вы говорили о том, что, тогда нужно сменить курс, что вы имели в виду?
Да, вот все ровно то же самое, да, санкции, они не просто так, не на пустом месте возникли. Ну, давайте мы сейчас, действительно, я соглашусь с оппонентом, давайте отделим мух от котлет, поговорим немножко об экономике сначала, потому что я в корне не согласен со своим оппонентом, и хочу напомнить, что тот самый порочный либеральный курс на открытую экономику и часть России как единого глобального экономического механизма привел к довольно бурным результатам с 2001, с 2000 по 2007 год, да, по 2008 год. А тот самый курс и ставка на ручное управление, на государственные инвестиции, на попытку увеличить участие государства в экономике, закрыть российский рынок, в частности, от автопроизводителя, что было в 2009 году, он привел к тому, что до начала украинского кризиса российская экономика неуклонно снижалась. Почитайте господина Улюкаева, главу Центробанка российского, который констатирует, что российская экономика затухала и оказалась на грани стагнации еще в 2012-2013 году. Да? И то, что мы сейчас сползаем в рецессию, это, в общем, не результат санкций, потому что настоящих санкций против российской экономики до сих пор не было. Да? Вот их ввели только сегодня. Были санкции против конкретных персонажей, которые имеют отношение к внешнеполитическому курсу.
Так.
Санкций против российской экономики не было. Их российская экономика, российское правительство для российской экономики и для российских граждан устроило само, да, своими антисанкциями. И если мы рассуждаем о российских товаропроизводителях и российских гражданах, жителях этой страны, которых больше, к которым я себя отношу, то в моих интересах, конечно, открытый рынок. В моих интересах, чтобы российский производитель на равных конкурировал с западными дешевыми и качественными продуктами, к которым я теряю доступ.
Я просто уточню. Когда вы говорите о том, что санкций как таковых экономических еще не было, а закрытие доступа нашим банкам на западные рынки...
Каким банкам?
Игрокам? Сбер, ВТБ.
Сегодня.
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 Греф. Вот сейчас, подождите, я
Греф,
могу найти.
Вот сегодня.
Что ничего, эти санкции ничего не меняют? Новые санкции ЕС ничего не меняют, западные рынки капитала уже закрыты, пишет, например, говорит Греф.
Я вам подскажу, более того, просто учитывая то, что я промышленник, я объясню вот эту теорию, которая якобы показала у нас бурный рост. Мы открыли рынки для того, чтобы удовлетворить перепроизводство, которое было и в Америке, и в Европе, и в Китае, на Востоке, потому что мы большой рынок, во-первых, 150 миллионов человек с большим потребительским спросом.
Их пожалели? Или...
Нет, смотрите, да, вот да. Мы же в либерализацию сыграли очень неправильно. Я вам объясню, как другие страны сыграли. В принципе, с похожей экономикой. Так вот, мы открыли рынки, у нас есть газ, нефть, у нас есть энергетический ресурс, который мы продаем за доллары, которые поступают к нам, и в виде потребительского спроса они возвращались, потому что мы покупали западные товары, потому что у нас было открыто все, и мы... На 62 или да, уже доходило до 68% мы зависели от сельскохозяйственной продукции, от тех товаров жизненно необходимых, которые производились за территорией Российской Федерации. То есть в случае, в какой-то момент, если дойдет до 100%, у нас все, мы зависели, мы уже по никаких санкциях, мы вообще ничем могли не говорить, потому что в любой момент наша страна осталась бы голая, босая и раздетая.
Олег Владимирович,
так, если бы захотели.
Но если это так, да. Здорово, может быть, сами и попросили, тогда...
Так вот, я могу сказать следующее. Если бы мы в тот момент достаточно... критично отнеслись к своему положению, ну, я имею в виду начало 2000-х годов, закрыли бы границы, закрыли бы, как закрыли бы, объявили бы таможенную пошлину, как сделал Китай, как сделала Индия, по некоторым видам товара доходило до 100% пошлины. Как вы думаете, что сделали западные производители бы? Учитывая то, что им нравится российский рынок, там есть доллары, там есть люди, которые покупают их товар, они бы строили бы здесь заводы.
Так они ровно этим и занимались.
Ничего подобного. Заводы начали строить только после 2009, когда объявили, что скоро мы будем поднимать пошлины на автомобили, тогда только зашевелились и сделали отверточную сборку.
Это правда. Это просто неправда.
Вот, да, я, пожалуй, соглашусь с Максимом Блантом, потому что Ford начал производить задолго до этого, Volkswagen BMW, начал Ford, еще...
Когда, Toyota, BMW вы слушайте меня, я в комитете по промышленности давно, как только услышали, что будут повышаться таможенные пошлины, тогда только зашевелились, подписали договор с Минэкономразвития и с Минпромом о том, что в течение 5 лет будет локализация, которая не произошла по факту, они начали выторговывать дальше. И все труднее и труднее. Им главное было, ну, при всем уважении к этим компаниям, да. Им все труднее и труднее, они же ориентируются на рынок. Им российская экономика до одного места. Им самое главное сбыть свой товар. Это факт.
Остановлю наши первые...
Не факт.
Сейчас, Максим,
это
Максим,
просто, подождите. Просто неправда.
Подождите, сейчас будет вам слово. Просто я перед этим подведу итоги предварительные пока голосования. 75% на стороне Олега Савченко, 25% на стороне Максима Бланта. Сейчас, Максим, вам слово уже. Это все неправда, что говорит Олег Савченко.
Неправда то, что локализация производства и рост инвестиций в российскую экономику, прямых инвестиций, начался с 2009 года. Это просто неправда, потому что в реальности наблюдается ровно обратная тенденция.
Не спекулятивные, основные.
Основные прямые инвестиции, да, в основной капитал. Bosch Siemens открывает завод в 2006 году, Ford открывает там в 2005-2004, Renault Nissan открывает здесь...
Это после того, сейчас я объясню, Siemens открыл, ну, я просто в теме, в материале, после того, как Якунин сказал, мы не будем ни одного тепловоза покупать нероссийского. После этого сразу начал Siemens строить завод тепловозов. Начали сразу все производители строить, но это отдельная РЖД, позиция Якунина.
Давайте, Максим,
благодаря ему
договоритесь.
Да. Вот, извините, пожалуйста, да, перебил.
Хорошо, нет, ты Bosch Siemens, и я имел в виду завод холодильников, да, прежде
всего? Ну, холодильники там, вот,
поэтому, фактор экономики. Поэтому по поводу локализации российского производства иностранных инвестиций в российскую экономику, давайте мы помолчим про сегодняшнее положение с иностранными инвестициями и про положение образца 2006 года, когда, или 2007 года, когда российский министр финансов и глава Минэкономразвития бегали и думали, как бы им избавиться от лишних капиталов, которые в страну текут. Когда приток капитала в страну был порядка 100 миллиардов долларов, сегодня у нас такой же отток. Да? Вот у нас разница между подходами.
Олег. Стоп-точка. Тогда у вас, к сожалению, противоречивая позиция. Вы говорите, что все прекрасно, что у нас есть заводы, которые построили иностранцы, которые производят продукцию. А почему мы боимся тогда санкций? Почему мы вообще на них обращаем на них внимание? Потому вообще? У нас все есть. У нас есть там крупнейшие технологичные продукты. Что нам бояться этих санкций?
Олег Владимирович, дайте честно, у нас все есть.
Ну, я вот спрашиваю, вот спросить оппонента. На мой взгляд, ничего у нас сегодня по факту основополагающего нет. А если
так
уж зайду
будет,
в какие-то факты, связанные с вооружением, то там тоже много вопросов есть. И то, что президент нашей страны объявил, что нужно срочно импортозамещение делать по основным видам и комплектующим вооружения, это тоже нужно было делать вчера, потому что, не дай бог, что-то случится, а у нас, оказывается, нет одной небольшой комплектующей, от которой зависит ракета, или от которой зависит наш самолет. Это та же авионика, это уже не секрет, это можно говорить, это уже в прессе уже обживалось много-много раз. Угу. И мы зависим от какой-то компании или от какой-то страны, с которой, не дай бог, у нас территориальные претензии, или, не дай бог, у нас внешнеполитический курс разошелся. Как вы думаете, авионику будут поставлять на наши МИГи или на наши СУ эта страна? Нет. Что нужно сделать? Сегодня, когда ужалило, значит, нужно подумать. Я считаю, что вовремя подумали. Еще не такая плохая ситуация в мире происходит сегодня, учитывая вот эти очаги напряженности, которые так или иначе, не будем говорить, это уже, наверное, тема другой передачи, про внешнеполитический курс и вообще общее состояние политическое в мире. Так вот, я считаю, что вот это производство, вот этих комплектующих должно быть только на территории Российской Федерации. Один только факт. Война в Ираке, американцы 95%, включая нефтепродукты, которые делали на Гавайском заводе, учитывая, а Ирак это полна нефти, понимаете, там построен нефтеперерабатывающий маленький завод, и можно снабжать армию. Ни в коем случае. Привозили и привозят всегда из Соединенных Штатов Америки. Это о чем говорит? О том, что и армия Соединенных Штатов Америки защищена от всех угроз, связанных с экономикой.
Максим.
Да, все замечательно, только единственный вопрос возникает, да, вот я опять же повторяю, я российский гражданин, я житель этой страны, какую цену я должен заплатить за гонку вооружений? В общем, вполне уважаемые мной экономисты, вроде Алексея Леонидовича Кудрина, считают, что та цена, которая была названа Путиным и Медведевым, она неподъемна для
20 миллионов рублей
для меня, как российского гражданина, более того... Большинство, абсолютное большинство военных экспертов считают, что эти деньги, будучи потрачены, на две трети будут разворованы, потому что, в принципе, дело не в деньгах, да? И вот этот вот подход, что нужно выделить большую сумму денег, и тогда у нас все появится, он абсолютно не работает, да, потому что для того, чтобы что-то у нас появилось, я не знаю, железная дорога через Восточную Сибирь, или трубопровод, или новые месторождения нефти, появляются. Нужны прежде всего рабочие, да, в России нету безработицы. До сих пор, до последнего времени не было.
И это проблема.
Единственный фактор, который ограничивал в 2006-2007 году приток иностранных, прямых иностранных инвестиций, это отсутствие рабочей силы, отсутствие инфраструктуры и все прочее. Если мы сейчас отвлечем вот те все гигантские ресурсы на сельское хозяйство, чтобы у нас свои огурцы были парниковые, на оборонно-промышленный комплекс, что там еще, на строительство просеки через Восточную Сибирь до Дальнего Востока, на освоение бескрайних просторов Арктики. Я не понимаю, за счет чего...
Там можно продолжить список,
за счет
на станкостроение, на элементную
базу. За счет
базу.
Чего все эти ресурсы будут отвлекаться, да? А вот то, что приносит реальности доход, этим кто будет заниматься?
Олег, знаете, Владимир. Я вам скажу следующее, что есть велика вероятность, вернее, что вы, если не будете отвлекаться сейчас на строительство теплиц или подготовки земли, я имею в виду южные регионы, для огурцов... то есть большая вероятность, что вы огурцы это не увидите вообще никогда. Потому что вдруг с Китаем у нас возникнут некие сложности, а у нас есть там территориальные проблемы с ними, и в результате мы не получим китайские огурцы, не получим европейские огурцы, как не получили яблоки.
Понимаю,
польские.
Олег Владимирович, недавно. Здесь есть одно уточнение. Ваш оппонент говорит о другом. Он говорит, а ресурсы-то в стране есть для того, чтобы закрыть все
пока,
вот эти дыры?
Пока есть. Слава богу, мы.
Какой?
Слава богу, мы все
что,
это время, все
что
время
вы
откладывали.
Под ресурсом? Люди-то есть,
сейчас, по слава богу, мере. Мы откладывали деньги. Деньги, слава богу,
хорошо,
есть. Еще раз хочу подчеркнуть.
Ладно.
Ресурсы есть, которые, слава богу, еще раз хочу подчеркнуть. Там,
что вы подразумеваете под ресурсом?
Энергоресурс, который
энергоресурс
у нас есть. Да,
есть.
Это там газ, нефть, уголь, не буду повторять.
Трубопроводов, водопроводов тут не хватает, а все остальное.
Это все у нас есть, потенциал есть сегодня.
Люди.
Люди, к сожалению, производительность труда, про которую мы все время толдычим, у нас значительно отстает от производительности труда любой европейской страны и любой цивилизованной даже страны. К сожалению, по факту, это зависит от того, что у нас, к сожалению, не модернизированное производство, а это, к сожалению, зависит от того, что мы пропустили целый, ну, это уже...
Но здесь одно за другое цепляется.
Специализация,
говорю, целое
поколение пропустили. Так. Потому что в 2000-е, в 90-е, 2000-е годы, вот это у нас была программа, когда разруши, делаем вместо ракет, будем делать сковородки. Так, прямым текстом, в один день это все переделали. Вот последствия. Потому что мы потеряли целое поколение специалистов, инженерные кадры потеряли, которых сейчас нет. Но обратите внимание, просто хочу подчеркнуть, и Государственная Дума, и правительство Российской Федерации, и военно-промышленная комиссия не просто обращают внимание, сейчас целые программы, серьезнейшие программы, за которыми стоят деньги, как раз делают так, что эти проблемы сегодняшние с инженерными кадрами, с образованием, с производительностью труда останутся в будущем, останутся, ну, вот, в сегодняшнем дне.
Так, может быть, нам сначала все-таки обучить кадры, подготовить специалистов, рабочих там, и так далее, а уже потом тратить 20 триллионов?
И нет? Пока можно закрыть глаза, что происходит на Украине у нас рядом, и пока можно закрыть глаза и отдать Сахалин, Японии, потому что она претендует. Ну, пока, нам говорим, некогда просто, у нас с инженерами-кадрами проблема. Отдадим. И Калининград пускай там тоже где-то в стороне побудет.
У нас санкции и железный занавес пока опускаются явочным порядком не из-за Сахалина, не из-за того, что Япония аннексировала Сахалин.
Да, из-за чего?
А из-за того, что Россия аннексировала Крым. Нет? Неправда?
Здесь я очень сильно с вами поспорю, потому что там я недавно был
давайте
в Крыму.
Давайте не будем, мы
да, я считаю, что это...
Нет,
да,
ну
я
просто считаю, что мы, это, не я начал про Сахалин, да.
Еще раз говорю, это причина. Мы говорим, что это причина. Есть данность, и нам нужно сейчас есть говорить данность, о том, да. Что есть не изменится. Большинство граждан Российской Федерации, 90-92% одобряют сегодняшнюю ситуацию, внешнеполитическую. Мы что, против пойдем? Сегодня большинство граждан? Не знаю, нет, не надо. Ну, я считаю, ну, вот одобряют. Нет,
большинство
ну,
так, граждан объяснили, что...
Исходя им, из этого, смотрите, давайте построим передачу Чумаков. Да? Мое предложение. Есть такая вот, есть факт, который мы не можем отрицать. Историю уже перелистнули эту страницу. Значит, отворачивать страницу, мы сейчас в тысячелетнюю историю залезем, это другая передача.
Вообще,
по факту сегодня есть то, что произошло. Большинство граждан поддерживают. Большинство граждан выбирали президента Российской Федерации, который принял решение. Поэтому нам нужно сейчас обсуждать, как нам справляться с санкциями. Не плакать, плач Ярославна, ах, помогите, как смотрите, плохо, а что нам сделать нужно?
Наверняка даже в отпуске, поскольку вы депутат Госдумы сейчас теоретически...
Я был в отпуске, на работе.
Даже в отпуске вы размышляли, рассуждали о том, как нам преодолеть эти санкции, рассматривали оптимистический сценарий, пессимистический.
Вы в курсе, нас собирал президент, мы общались, да, конечно.
Да. Так вот, я бы хотел, чтобы и Олег Владимирович, и Максим сейчас предоставили свои сценарии, то есть как могут, по-вашему, развиваться события, и оптимистический, пессимистический. Если возможно, ну, то коротенько, но каждому по полтора минуты. Пожалуйста.
Да. Я считаю, что оптимистичный настрой следующим. Мой, по крайней мере, мое видение, что мы изменим принципиально, и сейчас уже начали менять, рынок продовольствия внутри Российской Федерации. 70% будет нашего, произведенного здесь, качественного продовольствия. 30% будет иностранного, который будет позволять конкурировать в качестве и в себестоимости, в конце концов. Это должен быть рынок, никуда от этого не денешься. Это конкуренция должна быть. И то же самое в других отраслях промышленности. И в машиностроении, и в станкостроении, ну, абсолютно во всех отраслях. Я считаю, что эта пропорция больше и меньше должна соблюдаться, как во всех цивилизованных странах. И вот как раз сегодняшние санкции открыли глаза многим людям, либералам, которые надеялись, а-ля там на дядюшку Сэма или на Европу, которая нам всегда будет закрывать эти проблемы, не закроет. И мы должны сами заботиться о себе, а больше о нас никто не позаботится.
Гораздо интереснее, рассматриваете ли вы какие-то риски. Поэтому я спрашиваю вас про пессимистический сценарий,
нет,
который вы тоже
конечно,
должны рассматривать.
Нет, пессимистичный. Пожалуйста, я начал с того, что санкции — это плохо, санкции — это вызов, санкции — это риск, в конце концов.
Но хорошо.
Нет, ну, смотрите,
но вы так
смотрите.
Сказали, поэтому конечно, что конечно. Может быть плохого? Вы это рассматриваете? Но да? Чем мы рискуем?
Если посмотреть историю, что вот войны, эпидемии там разные, так или иначе создавали ситуацию, когда мобилизация общества, мобилизация возможностей этого общества давали шанс. Мы шанс этот сегодня, я считаю, вот по тем заявлениям, которые делает президент Российской Федерации и правительство Российской Федерации, не упускаем и делаем системные действия для того, чтобы из вот этой сложнейшей экономической ситуации, в которую нас поставили по факту западные якобы наши партнеры, в кавычках, сделать максимальный для себя плюс и, соответственно, сделать так, чтобы страна у нас была независимая, свободная, открытая для всех, но с собственными национальными интересами.
То есть, если я правильно понял, вы отказываетесь говорить о рисках. Поэтому я сейчас обращаюсь к Максиму Блату.
Риски мы уже прошли, мы уже живем в этих рисках. Что,
хорошо,
как их обсуждать?
Мы, да, я не уверен, что все последствия мы рассмотрели, поэтому я вас о них и спрашивал. Сейчас тогда вопрос Максиму Бланту.
Оптимистический сценарий, это давайте. Буквально два слова, потому что он абсолютно нереализуем в нынешних обстоятельствах, да? Оптимистический сценарий заключается в том, что мы не усугубляем западные санкции своими собственными. Мы остаемся частью мировой экономики и продолжаем работать над деловым климатом. Это абсолютно невозможно, но тем не менее, да, это вот то, что предлагает ненавистным ему оппоненту либералы.
Я сразу уточню. При этом вариант сценария...
Поносимые.
Вариант сценария от Олега Савченко вы вообще не рассматриваете, что Россия начинает
замещать... Станет с колен?
Нет, начинает замещать. Начинает замещать.
Это второй пессимистичный сценарий, да?
Давайте.
Который ровно укладывается в тот сценарий, по которому двигался Советский Союз в 80-е годы, когда у него до поры до времени цены на нефть позволяли... заниматься военно-промышленным комплексом, позвоняли заниматься тяжелой индустрией и всем прочим. А как только они упали, выяснилось, что ни накормить страну самостоятельно Советский Союз не может, ни обеспечить население какими-то худо-бедно продуктами повседневного спроса, ни конкурировать по качеству и количеству продукции с западными странами в чем бы то ни было.
При том, что под боком Китай.
Ну, тогда не было никакого Китая, я говорю про 80-е годы.
Да, да, но вот сейчас-то ситуация несколько иная.
А да, за что? Цены на нефть упали. За что мы будем у Китая покупать? Минуточку. Тогда мы брали все у стран Варшавского договора. Венгерские консервы, румынская мебель, там польская... Да? Цены на нефть упали, и все.
То есть пессимистический сценарий, это когда денег не хватает даже на элементарные товары.
Это Советский Союз образца 86-90 года.
Я напомню, с нами сегодня Олег Савченко, член Комитета Госдумы по промышленности, и Максим Бланд, глава Бюро экономических расследований. Сейчас информационный выпуск, после него продолжим. Часов 36 минут в эфире программа «Баррикады». С нами сегодня Олег Савченко, член Комитета Госдумы по промышленности, и Максим Бланд, глава Бюро экономических расследований. Обсуждаем очередной пакет санкций, ну и очередные перспективы для российской экономики. По мнению Олега Савченко, они радужные. По мнению Максима Бланта, они мрачные. Это если говорить о перспективах. Сейчас уже будем подключать активнее нашу аудиторию. Телефон прямого эфира, напомню, 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт «говоритмосква.ру». Начнем с телефонного звонка. Вам пригодятся наушники. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Алексей, Москва. Хотел бы экспертам задать вопрос по поводу того, как они вообще видят, какую цель они ставят, да, в развитии страны для себя лично, да? Вклад.
Конечные, и они личные, какую?
Ну, то есть, каждый человек, да, то есть, исходя из той ситуации, которая происходит, да, понимает, что он там должен что-то делать, да, то есть, как эксперт, как работник, да, и какого результата он хочет достичь, как он видит в том, что он поможет своей стране, да, или не поможет.
Какую цель он ставит? Спасибо. Да, то есть... Спасибо. Олег Савченко, Максим Бланк, какую цель ставит перед собой Олег Владимирович? Пожалуйста.
Маленький вопрос, но на него можно долго отвечать. Я в Комитете по промышленности. Я возглавляю экспертный совет по авиационно-космической отрасли в Российской Федерации. Соответственно, я ставлю перед собой цель возрождения российского авиастроения и сделать так, чтобы наше космическое сегодняшнее отставание, к сожалению, отставание, было пройдено, и мы были и оставались ведущей космической державой в составе мировой глобальной космической индустрии. Это вот локальные задачи. А в целом в Комитете по промышленности я всегда отстаивал позиции российской промышленности, иногда даже очень жестко отстаивал, спорил с Минэкономразвития, которая говорила, давайте даже дешевую форму купим для российской армии в Китае, потому что она дешевле была. И я тогда по этому поводу не просто возмущался, а считал, что это...
Предательство.
Вот она позиция, понимаете? Вот итоги, к сожалению. Но хорошо, что не все тогда слышали либеральных экономистов, которые говорили, нужно все открыть, все отдать, и все будет хорошо. И все-таки у нас осталась возможность и шанс. И я считаю, что как депутат буду... Не считаю, я буду делать все возможное, чтобы этот шанс российская промышленность получила и воспользовалась.
Это Олег Савченко, Максим Бланд, глава Бюро экономических расследований. Какую цель вы перед собой ставите?
Перед собой ставлю цель добиться того, чтобы Россия вернулась на путь свободной, цивилизованной, демократической страны, в которой государство служит гражданам, а не граждане государству, в которой все люди имеют равные права и возможности, а государство прежде всего ставит себе цель обеспечить улучшение жизни, благосостояния, здоровья, свобод, культуры своих граждан.
Развитие там авиации, космической
промышленности. Знаете, это все вторично, да, авиация разовьется или не разовьется, космическая промышленность разовьется или не разовьется. Мы можем специализироваться на чем-то другом, можем специализироваться на космической отрасли, ради бога, если получается, отлично. Но мы должны остаться частью мира, да, а не превратиться в Советский Союз образца.
Да, не прозвучало слово «безопасность».
А у вас не прозвучало слово «граждане».
Да, к сожалению, просто, да. Учитывая то, что я понимаю,
пока не вижу
За авиационной отраслью стоят миллионы граждан, за машиностроением стоят десятки миллионов граждан, которые так или иначе, их жизненный уровень зависит от благополучия предприятий, на которых работают их мужья, жены, отцы, дети, неважно. Я считаю, что это и есть та самая составляющая, которая обеспечит благополучие наших граждан, потому что граждане, естественно, в первую очередь.
Граждан в России больше, чем граждан, работающих в авиационной отрасли, их семей и всего прочего. И если все граждане России вынуждены будут кормить одну авиационную или космическую отрасль получать себе еду в качестве титана или чего-нибудь еще, потому что другой еды у нас не будет, все будут работать в космической отрасли, мы будем закрыты от внешнего мира, и огурцы выращивать тоже будет некуда.
Я привык, вот понимаете, я лауреат государственной премии в области машиностроения, поэтому могу спокойно вот говорить про машиностроение. Каждый должен заниматься своим делом. Если я сейчас начну глобально замещать президента Российской Федерации, рассказывать, как будет хорошо во всех отраслях, которых я не понимаю, в здравоохранении, например, там, в деталях и в подробностях, там, или в каких-то прикладных научных исследованиях, я буду... Во-первых, от лукавого буду говорить, во-вторых, буду неправ. Каждый будет заниматься своим делом, вносить свой вклад в развитие нашей страны, быть патриотом нашей страны, и всем гражданам Российской Федерации будет от этого только
тогда
хорошо.
Тогда, Олег Владимирович, вам, как специалисту в отрасли машиностроения, уточнение, да, вопрос актуальный для, наверное, большинства наших слушателей. А правда, вот ресурс человеческий, он есть в Российской Федерации? Вот та яма, о которой все
провал
упомянули.
Провал, конечно. Да. Я сегодня подтверждаю это. Инженерный так провал.
Завтра это не покрыть.
Конечно.
И это возможно только
ломать
через
годы. Ломать
годы
всегда легко. Строить и восстанавливать гораздо сложнее.
Так временной сегодня, горизонт какой?
Сегодня мы восстанавливаем я так понимаю, мы 2 года живем в той ситуации, когда инженерные кадры не просто востребованы и не просто там в конкурентоспособны, не просто их приглашают и ищут. Сегодня я могу сказать, что подъем технических вузов, сегодня посмотрите конкурс уже в технических вузов, уже не на экономиста, ребята молодые идут, а в инженерные кадры, потому что видят будущее, видят перспективы в этой отрасли. Я думаю, от сегодняшнего срока, от 5 до 10 лет, мы восстановим полностью систему подготовки кадров, и инженерные наши специалисты будут конкурировать с западными. Я могу сказать, что вот на Боинге сегодня здесь, в Российской Федерации, офис 600 человек, работают российских специалистов. На Боинге, крупнейшая авиастроительная компания в мире. Это наши специалисты, подготовленные в Московском авиационном институте и в других вузах специализирующих. Они не с Марса спустились. Сделать так, чтобы в нашу отрасль пошли эти специалисты, а не на Боинг, это задача, конечно, и правительства, и в том числе меня, как депутата. Я не снимаю с себя вины.
Восьмой спрашивает. Вы знаете, либеральной сказкой про благополучие простых людей нас кормят 25 лет, и концов не найдешь. Пишет, например, восьмой, это скорее Максиму.
Угу. Я хочу сказать, что я не знаю относительно товарища, задающего вопрос, но в годы, когда либеральная доктрина была господствующей в российской экономике с 2000 по примерно 2003-2004-2005 год, до поворота с ЮКОСом, скажем так, потом тоже она продолжалась, но уже по инерции, были зафиксированы самые высокие темпы экономического роста и роста благосостояния российских граждан.
Насколько они коррелируются с ценами на нефть?
Это медицинский факт. Они коррелируются, но не абсолютно точно. Да? И я хочу сказать, что в 2006 году основным источником роста российской экономики был, в общем, не нефтяной сектор. Это был рост услуг, рост розничной торговли, рост банковского сектора, то есть тех отраслей, которых при Советском Союзе не существовало в этой стране. Да? И более того, в 2000-е годы было создано огромное количество новых, абсолютно новых для российской экономики отраслей, которых не было, и которые востребованы, которые нужны, в общем, по идее.
Да, реплика, небольшая давай, реплика. Вы знаете, я согласен с вами, что был такой рост, но был рост с нуля, когда все разрушили до основания. Тогда любой рост, это рост глобальный, там можно в сотни процентов было считать, когда растешь с нуля.
Когда было один, а стало два, конечно, это рост на 100%.
Да. А когда 200, да, сделай 220 на 10% рост, это уже гораздо сложнее. Поэтому тут есть небольшие нестыковки и...
Может быть, но сейчас-то и того роста нету, да? Вот даже,
а вот как раз вот это и есть испытание, испытание, которое должна пройти наша страна.
Ну вот мы его уже седьмой год вот проходим, дальше, да, с 2007 года
ставка. А дальше у нас следующая ситуация, смотрите, а что нам делать тогда? Вы сказали сменить внешнеполитический курс. Получается, у нас настолько мы зависимы сегодня? Или нам все-таки показать и доказать всему миру? Вот у нас две альтернативы, других не будет. Сменить внешнеполитический курс, отдаться... Так, ну ладно, может быть, простят, может быть, пожалеют. Или все-таки доказать, что мы есть страна, мы есть гордость, мы способны делать экономику, мы делать способны и самолеты, и ракеты, да, и в том числе продовольствие,
и огурцы. И покорили Енисей еще, не забудьте.
И
также в области
балета. И огурцы способны сделать.
Да, Максим.
Сделать огурцы мы тоже способны.
Ну, прошу прощения.
И в области балета мы впереди всей планеты.
Остается передергивать.
Я не передергиваю. Вот эти все, всю эту риторику я слышал ровно вот 30 лет назад, будучи еще комсомольцем. Да, мы всем докажем, мы вас, если нужно, уничтожим, нам это по силам. В том-то все и дело, да, в 2000-х годах никто от нас ничего отдавать не требовал. Пожалуйста. Все приходили и спрашивали, можно к вам вложиться, а мы еще сидели и перебирали, ну да. Ну вот это не особо новые технологии, давай мы вот у тех лучше возьмем. Сейчас обратная ситуация, мы сейчас скатываемся к почтовым ящикам, да, тот путь, по которому мы сейчас пойдем, да, опора исключительно на собственные технические кадры, технологии и так далее, мы опять будем делать самый большой ламповый компьютер в мире, в то время как
бежал
далеко вперед.
А все-таки вот эти ящики, когда они порушились, было ощущение, что тот ресурс, который они наработали для Советского Союза, для России, мы его вырабатывали потом на протяжении нескольких десятилетий.
До сих пор еще
вырабатываем. Нет такого ощущения?
Нет такого ощущения. У меня есть.
Что в 2000 году мы начали создавать сетевые магазины. Это прям великое достижение либеральной экономики, и которое дало возможность там поднять и толчок дала для всех отраслей промышленности. Ни в коем случае.
Олег Владимирович.
Наоборот, я бы даже сказал, что нецивилизованный подход к сетевым магазинам, вот к формированию...
Более конкретный вопрос от представителя легкой промышленности. Закат, так подписывается наш слушатель, спрашивает следующее. Мы можем рассчитывать на снижение или даже обнуление налогов? Человек, еще раз подчеркну, занимается швейным производством. Пожалуйста.
Пока я слышу от правительства Российской Федерации некие заявления о налогах, которые теоретически могут быть только увеличены, к сожалению, потому что я считаю, что в данной ситуации, да, я понимаю, с одной стороны, есть... сегодня сложности с бюджетом Российской Федерации, с исполнением бюджета. С другой стороны, есть санкции, и с другой стороны, есть тот шанс, про который я говорил.
Да.
И, на мой взгляд, неправильно сейчас в такое критическое время увеличивать налоги. Потому что, на мой взгляд, нужно, наоборот, уменьшать и стимулировать производителей. Госдумы. Да, я депутат Госдумы, сейчас начнется сессия. Вот это заявление было летом.
И мы ждем от вас заявление с тем,
конечно,
чтобы сделать
я готов критические
налоговые поблажки для промышленности.
Я готов к критическим заявлениям, связанным с увеличением налогов на землю, для промышленных предприятий, связанных с увеличением налогов для тех предприятий, которые что-то производят сегодня, по факту. Я считаю, что это неправильно. Наоборот, в данной ситуации нужно стимулировать производство, нужно сделать так, чтобы данные предприятия получали зеленые улицы, получали возможности, которые должно гарантировать им правительство и руководство страны.
Максим, будете добавлять
что-нибудь? Вот она, концентрированная либеральная программа, да, но у нас, к сожалению, сейчас у государства свои представления о прекрасном и о том, куда нужно вкладывать деньги. Поэтому налоги увеличиваются и будут увеличиваться, потому что государство само решает, куда ему перераспределить, какую отрасль поддержать и какая отрасль перспективная, прорывная и так далее. Мы в этом режиме живем уже 7 лет.
По-другому?
И все эти 7 лет у нас ухудшаются темпы экономического роста, у нас ничего не растет и умирает то, что еще росло до последнего кризиса. Вот это результат вот этой политики. Да?
Да, но есть...
Поэтому на снижение налогов надеяться не стоит. Это короткий
ответ. Есть социальные гарантии, которые обеспечил и обещал президент Российской Федерации и правительство Российской Федерации. Есть программы, которые были заявлены заранее, которые уже исполняются, в том числе и развитие инфраструктуры, по которой вы говорите. Это
а условия изменились?
Условия изменились. Поэтому вот здесь как раз тот самый компромисс, который нужно искать. Здесь вот эти условия возникли буквально там в течение последнего месяца.
Так, соответственно, прямо рассчитывать закату на поблажки какие-то налоговые?
В рабочем режиме я отвечу, что я как депутат Государственной Думы буду делать все возможное, чтобы налоговых... усложнений с налогом не было. Я скажу слово «усложнений», потому что там не только увеличение налогов, там усложняется и схема.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вот я хотел бы подключиться к беседе, господ.
Да, вы в эфире.
Один мой знакомый говорил, очень много стало у нас учетчиков, а мало стало расчетчиков. Вот господин Блант, я думаю, относится к учетчикам. Вот, я второй человек, я его тоже не поддерживаю, в принципе, но я вот реальный человек, работаю в реальном, как бы, секторе, можно сказать, научном секторе. Я могу видеть молодых ребят сейчас, для которых развитие нашей науки и наших технологий новых, это как хобби. И это хобби превращается потом в прибыль определенную. Плюс, посмотрите на все технологии, которыми нас сейчас пугают и запретили. Вот сжижение газа, которое там, допустим, сейчас Штаты запретили, ведь она была сделана нашим ученым Клименко, который, правда, эмигрировал.
Так.
Вот, в конце жизни. Другие технологии. Вот те технологии, которые по электронике сейчас развиваются, выращивание кристаллов, чипов и так далее, ведь они были сделаны нашими учеными. Только наши олухи, они не запатентовали, а американцы запатентовали. И запрещают теперь нам их использовать. И много чего другого.
В чем вопрос?
Я, например, верю в нашу науку.
Да, то есть, если коротко...
Я думаю, что наша страна, она выберется. Денег, конечно, нужно побольше, и систему надо менять, чтобы стимулировать наших ученых, наших ребят.
Вот.
Вот. Но учетчиков надо сокращать.
Спасибо. Максим Блант, вас нужно сокращать.
И ради бога...
Подождите, дайте Максиму ответить.
Конечно. Ради бога, можно сокращать. Единственное, что я знаю тоже довольно много ученых, которые в последние годы довольно много общались со своими коллегами там, в Стэнфорде, в Принстоне, ездили на стажировки в Массачусетский технологический университет, и никто из них не считает, что это им как-то повредило. Да? И я, в общем, совершенно не против того, чтобы у нас развивалась наука и технология. Я просто считаю, что это проще и лучше делать вместе со всем остальным миром, и так, как делает это весь остальной мир. Вот и все. А не закрываться от него там, каким-то ни было...
Никто, еще раз хочу подчеркнуть, никто не закрывается. Нам немножко прикрыли дверь. И я считаю, что это как раз тот самый сигнал, нам красная лампочка, которая зажглась и объяснила, что про безопасность надо думать нам, про защиту собственного продовольствия, это тире безопасность, нам нужно самим думать о себе, никто о нас не позаботится, все, стоп, точка. Никто по технологиям, по газу вообще никаких движений не было. Посмотрите, обратите внимание, потому что газ наш получают. Я уверен, что наши специалисты, которые ездили в эти университеты, так же, как и специалисты оттуда, так же, как и Боинг не закрыл здесь инжиниринговую компанию, здесь, на территории Российской Федерации, потому что им специалисты нужны наши. Так же, как он получает шасси сегодня, сделанные из нашего титана, который он получает, и на которых летают все самолеты Боинга. Все будет происходить дальше. Поэтому вот сейчас у нас есть некая ситуация, и весь мир, включая тот же Китай, не говоря уж про Европу и Америку, смотрит, как мы отреагируем. Если мы дадим сейчас слабину, все, ребята, вы третьи подающие в мире, в общее распределение, так скажем, ролей. А если все-таки мы показали и доказали, что мы способны справиться с любыми санкциями, они понимают, с нами нужно считаться.
Респект,
да,
и уважуха.
Потому что респект и уважуха, соответственно, и наш потребительский рынок, который никуда не делся, они также будут на него смотреть, но будут уже по-другому уважительно заходить сюда и строить предприятия здесь, а не скидывать нам весь отсталый свой товар, который там не продается. И
тогда встречный вопрос Максиму Бланту. Открытые рынки, рыночная экономика – это довольно агрессивная среда. И если ты хочешь сражаться за какие-то рынки, то ты должен вести себя довольно агрессивно. Вот, возможно, эти санкции, та же самая, ну, просто рыночная борьба. Вы это исключаете? Что здесь Россия как раз и должна активно показать зубы и бороться за свои рынки.
А Украина – это повод?
Да. Да, Максим.
Бороться за свой собственный рынок?
И за свой рынок в том числе, и за ниши определенные тоже.
Я не понимаю, кто будет бороться? Что, российские фермеры активно борются за российский рынок? Вот знаете, че, или российские автопроизводители, знаете, чем все закончится история с поддержкой отечественного производителя? Ровно тем, чем она закончилась в 2009 году. Если правительство будет особенно настойчиво, отвалится Приморье, да, которое было на грани бунта, когда попытались запретить ввоз иностранных автомобилей из Японии, да, а там на других автомобилях просто не ездят, да, либо АвтоВАЗ просто в очередной раз повысит цены, потому что конкурентов выметут, да, но продукция от АвтоВАЗа от этого лучше не станет, вот я вам гарантирую, потому что мы это проходим уже из года в год, да, постоянно об эти грабли спотыкаемся.
Хорошо. Стоп, поправлю, да. По поводу продукции АвтоВАЗа, которая стала лучше, потому что рядом появились конкуренты в виде завода Ford, в виде завода Renault, да, и так далее и тому подобное. Предприятия, не буду перечислять и делать рекламу. И продукция АвтоВАЗа стала лучше. Так вот, хочу сказать, ни в коем случае нельзя повторять те ошибки, которые были, когда мы открыли сначала границы, и к нам хлынул весь отстой из Японии, все эти развалюхи из Японии, а потом срочно закрывать. Ни в коем случае, нужно постепенно, аккуратно.
На всякий случай уточню, вы точно знаете, что лучше стало?
Лучше с чем стало?
Ну, продукция ВАЗа. Ну, я просто не ездил, я не...
Я вижу по цифрам продаж АвтоВАЗа. Сейчас сокращаются, но это сокращаются и все продажи. Просто это общее спадение. Но, посмотрите, 2 или 3 года назад, давайте обратим внимание.
Хорошо, я запускаю
наши... Рекорды ставил АвтоВАЗ по поводу продаж автомобилей своей. Я не про москвичей говорю, я про всю Россию.
Хорошо, спасибо, Олег Владимирович. Я запускаю наше итоговое голосование. Если вам ближе позиция Олега Савченко, члена Комитета Госдумы по промышленности, который, ну, преимущественно в радужных тонах описывает перспективы нашей промышленности, нашей экономики. Да, сейчас будет непросто, но в итоге мы все равно от этого выиграем, вне зависимости от того, какой еще пакет санкций нам придумают. Это 134-21-35. Если вам ближе позиция Максима Бланта, который полагает, что вот здесь уже Российская Федерация должна проявить гибкость и сделать все возможное, чтобы избежать дальнейших пакетов санкций, да и отмены этих тоже нужно добиваться еще, тогда 134-21-36. За жесткость это 134-21-35, за гибкость 134-21-36. Вот такое у нас голосование. За Савченко 134-21-35, за Бланта 134-21-36. Голосование началось, еще несколько звонков успеем принять. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, господа, Олег,
конечно,
пожалуйста.
Я поддерживаю Савченко, но понимаете, в чем дело? Пока у нас будет банк подчинен Федеральной резервной системе, и промышленность вся будет работать, и нефть и газ идти в золотой или валютные резервы западных банков, у нас ничего не получится. Но нужна национализация, господа, вы поймите, мы ничего не сможем. Рубль привязан к доллару. Мы
спасибо, не... спасибо. Ну, то есть, Олег Владимирович, мелочитесь. Нужно все национализировать и вообще из мировой финансовой системы как-то, ну, как-то покинуть, наверное.
Вы знаете, я считаю, что вот вся беда российской экономики сегодняшней и многих отраслей промышленности в том, что в 93-94 году, когда объявили приватизацию, ее сделали в один день. Все, с завтрашнего дня все собственники. Посмотрите, что сделали другие страны. Очень аккуратно, постепенно выводили отдельные отрасли промышленности, которые готовы были к конкуренции, в том числе с ведущими западными компаниями. И благополучно сегодня эти предприятия, эти отрасли существуют. Кстати, поэтому тоже... категорично вот завтра сделать национализацию, я считаю, что это тоже запрещено нам, потому что эти шарахания в один день зад-вперед приводят обычно к очень печальным последствиям. Поэтому нужна взвешенная, системная экономическая политика. Все, стратегия даже,
хорошо,
я бы так сказал.
Хорошо, про взвешенность, да. Просто уточнение.
И мы сейчас находимся на этом пути.
Они нам, значит, по «Газпрому», по «Сберу», по «ВТБ», а мы им по целым отраслям, по пищевой
нет,
промышленности.
Нет, это, вы знаете, сейчас, к сожалению, мы в разных весовых категориях. Я считаю, что, вот знаете, как вышли, ну, учитывая то, что они объединились, и Европа, и Америка, мы понимаем, что эта экономика значительно больше, чем Российская Федерация, и конкурентоспособность, и возможности у них больше. Это как на ринге вышли, знаете, два спортсмена, которые, ну, к сожалению, один не такой опытный, то я предлагаю, если образно говорить, подготовиться, чтобы мы потренировались немножко и вышли на бой, и это борьба, экономика это борьба, это конкуренция, это цены, каждый борется за своих граждан, за свою страну, за свое государство, а по-другому не может быть.
X-Men пишет, но это скорее Максиму Бланту, фундаментальную науку надо развивать вместе, а вот технологии надо развивать отдельно и закрыто, так же, как это делают во всем мире, пишет X-Men.
Если мы в чем-то впереди планеты всей, наверное, да. Но пока я не вижу таких технологий, в которых мы впереди планеты всей. Поэтому отказываться или создавать такие условия, при которых мы лишаемся возможности обмениваться технологиями, на мой взгляд, большая ошибка.
Да, и хочу заметить следующее, что по поводу режима санкций. Мы жили в режиме санкций, потому что у нас была открытая экономика, к нам хлынул весь товар со всего мира, даже не обращая внимания качественных и некачественных, к сожалению. А вот зайти на европейский рынок с хорошим товаром или на американский рынок вообще невозможно, чтобы вы понимали, российскому, даже конкурентоспособному товару, там просто запрещено, там такие такой железный занавес стоит и стоял, и будет стоять, потому что они, каждый, что называется, это отдельно. Вот это мы здесь дружим, а вот это отдельно, потому Хорошо. Что это рабочие места наших людей, граждан Германии и граждан Америки. Я хочу, чтобы у нас то же самое было, что называется, мир вместе мы обсуждаем, а вот интересы рабочих мест, интересы технологий, интересы производства, это, пожалуйста, это мы здесь будем сами это делать.
Когда мы чего-то хотим, чтобы у нас было такое же, как у них, но для этого нужно обладать возможностями это реализовать.
У нас сейчас есть такой возможность и шанс, я с этого начал.
Хорошо. 134-21-35, это за Олега Савченко, еще на 30 секунд буквально оставлю голосование. 134-21-36 за Максима Бланта. 134-21-35 за Олега Савченко. 134-21-36 за Максима Бланта. Резюмирующий звонок нашего слушателя буквально на 20 секунд. Да, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Михаил Гагарин, как раз сумею срезюмировать.
Давайте.
Смотрите, вся эта ситуация закончится только в двух вариантах. Либо мы будем очень сильными, вот, и нас будут уважать.
Но
либо
голодными.
Мы будем очень слабыми, и нас как бы пожалеют, но как бы они не особо-то даже свои маленькие страны жалеют, а уж такую жирную корову, как Россия...
Шансов у нас больше сразу... шансов на что?
Что-что?
На что у нас больше шансов, ваша оценка?
У нас больше шансов быть твердыми. Ну, нам же нельзя сразу сдаться и умереть.
Спасибо, принято.
Да. Я согласен, сейчас все, прокомментирую.
Нельзя уже нельзя, поэтому в качестве комментария только голосование наших слушателей. 63% за Олега Савченко и 37% за Максима Бланта. Максим Блант набрал процентов 12 чувствовых того, что было в самом начале. Ну что же, это была программа «Баррикады». Спасибо за участие. Приходите еще.